Мэйбл сама знала это, и несколько раз во время путешествия по их лесу ее оскорбляла внимательность Роухеда, но ее поразил намек на это, сделанный самой женой его. Она знала, что различия в обычаях производят различия во взглядах на такие предметы, но кроме тяжелого и даже мучительного чувства, которое она испытывала, увидев себя как бы невольной соперницей жены Тускарора, она не могла не бояться даже, что ревность июньской росы будет плохим ручательством ее личной безопасности в настоящем положении. Но, вглядевшись пристальнее в июньскую росу, она начала разуверяться. Если легко было читать в бесхитростных чертах этой дочери природы горечь обманутой любви, то никакой подозрительный взор не мог бы принять живое выражение ее лица за выражение измены или ненависти. «Ты ведь не изменила мне, роса», — сказала Мэйбл, сжимая ее руку и уступая порыву благородной откровенности. «Ты ведь не отдашь меня, существо одного с тобой пола, не отдашь под томагавк?» «Тебя не тронет томагавк, а Роухед не позволит. Если у росы должна быть сестра, роса хочет, чтобы ты была». «Нет, роса, моя вера и все мои чувства запрещают это. Если бы мне суждено было стать женой индейца, я никогда бы не согласилась занять твоего места в вигваме». Роса не отвечала, но во взоре ее выразилась живая признательность. Она знала, что, может быть, ни одна из всех индейских девушек, знакомых Роухеду, не могла бы поспорить с нею в красоте и привлекательности. И хотя муж ее мог взять за себя еще целую дюжину жен, она не знала ни одной, кроме Мэйбл, чье влияние могло бы быть ей страшно. Красота, привлекательность, кротость, женственная нежность нашей героини внушали ей такое живое участие, что даже не только сама ревность не ослабляла его, но, напротив, усиливала, и причудливое влияние этого участия было одной из самых главных причин, побудивших ее отважиться на столько опасностей, чтобы спасти воображаемую соперницу от последствий внезапного нападения на остров. Одним словом, июньская роса женским инстинктом угадала чувства Роухеда к Мэйбл, и вместо того, чтобы подчиниться мучительному ощущению ревности, которое заставило бы ее ненавидеть соперницу и которому непременно подчинилась бы женщина, менее привыкшая уважать высшие права и владычество пола, она начала изучать приемы и характер бледнолицей красавицы, и, не найдя в них ничего противного своим чувствам, а, напротив, еще более ободренной ими, она восторженно полюбила девушку, и любовь ее, хотя и совершенно иного свойства, не уступала в силе любви ее мужа. Роухед сам послал ее предупредить Мэйбл, грозившей опасности, но он не знал, что жена его прокралась на остров вместе с воинами и что она находилась теперь в цитадели вместе с предметом их общей заботливости. Напротив, он думал, как и сказала его жена, что вместе с Мэйбл были Кап и Мюир, что выстрел был сделан одним из них.
«Росе жалко, что Лилия, — так индианка называла на своем поэтическом языке нашу героиню, — не хочет быть женой Роухеда. Его вигвам просторен. Великому вождю нужно много жен наполнить его».
«Ха-ха. Благодарю тебя, роса, за это великодушное предложение, но оно противоречит понятиям белых женщин», — возразила Мэйбл, улыбаясь, несмотря на свое странное положение. «К тому же я, может быть, никогда не решусь выйти замуж».
«Тебе нужен хороший муж», — сказала роса. «Возьми пресную воду, когда не нравится Роухед».
«Мне теперь неуместно думать о таком предмете, роса. Бог знает, доживу ли я до следующего часа. Мне хотелось бы узнать, если было бы можно, жив ли, в безопасности ли мой дядя».
«Роса пойдет посмотреть».
«Как? Ты хочешь идти? Не опасно ли тебе быть замеченной на этом острове? Знают ли воины твоего племени, что ты здесь? И приятно ли им будет узнать, что женщина последовала за ними на военное дело?»
Все эти вопросы Мэйбл выговорила быстро, один за другим, как бы боясь получить ответ, не соответствующий ее желанию. И казалось странным, что роса последовала за воинами, и она думала, несмотря на невероятность такой мысли, что роса последовала за иракезами в своей собственной лодке и предупредила их единственно для того, чтобы дать ей совет, которому она была обязана жизнью. Но все эти предположения были ложны, что и открыла ей роса на своем неясном языке. Арохет, хотя и был вождь, однако он не пользовался уважением своего народа и действовал заодно с иракезами, вступив с ними в союз, хотя и временный, но искренний. У него был вигвам, но он редко посещал его. Притворяясь в дружбе к англичанам, он целое лето провел, по-видимому, на их службе, в самом же деле служил французам. Жена сопутствовала ему в его странствиях, большая часть которых производилась в лодке. Словом, ее присутствие не было тайной. Муж ее редко пускался в путь без нее. Это достаточно оправдывало желание Мейбл, чтобы ее подруга вышла из крепости осведомиться об участии Капа. И они скоро условились, что индианка оставит крепость в первую благоприятную минуту. Сначала они осмотрели остров изо всех бойниц и увидели, что победители, разграбив хижины, готовились к пиру. Хотя большая часть провизии была в крепости, но в хижинах нашлось достаточно для награждения индейцев за нападение, которое им так мало стоило. Трупы были уже унесены, и Мейбл увидела, что оружие убитых солдат было свалено возле места, назначенного для пиршества. Роса поняла из некоторых известных ей признаков, что тела были унесены в чащу, чтобы скрыть их от взоров, но ни один из таких предметов на острове, которые бросались в глаза, не был изменен, потому что победители надеялись завлечь отряд сержанта, как скоро он возвратится в засаду. Роса показала своей подруге человека на дереве, который сторожил, как говорила она, приближение бота, хотя экспедиция отправилась так недавно, что только неожиданный случай мог заставить ее возвратиться. Ничто не обличало намерение напасть непосредственно на Блокгаус, но по всем признакам, как понимала их роса, должно было думать, что индейцы намеревались держать его в осаде до возвращения отряда сержанта, опасаясь, чтобы следы нападения на него не были замечены глазом столь опытным, как глаз Патфайндера. Бот, однако, был прибран и спрятан под теми же кустарниками, под которыми были спрятаны и лодки индейцев. Роса объявила тогда намерение отправиться к своим, потому что эта минута, казалось, была благоприятна для того, чтобы выйти из крепости. В душе Мейбл слегка пробежало чувство недоверчивости, когда они сходили с лестницы, но она тут же устыдилась этого чувства как несправедливого в отношении к ее подруге и недостойного в отношении к ней самой. И в то время, когда они обе совсем сошли с лестницы, возвратилась ее прежняя доверчивость». Двери отпирали они с величайшей осторожностью. Когда был повернут последний запор, роса стояла уже у того места, где должно было образоваться отверстие, и когда оно открылось настолько, что можно было пройти ее телу, роса скользнула в него и исчезла. Мейбл снова заперла дверь судорожным движением, и когда запор был придвинут к своему месту, сердце ее забилось так, что можно было слышать его биение. Тут ей стало легче, и она повернула два других запора с большим спокойствием. Приведя все в прежнее положение, она взбежала на первый этаж, откуда могла видеть, что происходило вне крепости. Долгие, тяжелые и мучительные часы протекли, пока Мейбл оставалась в совершенном неведении о том, что стало с росой. До нее доносились крики дикарей, крепкие напитки заставили их выйти за пределы обычной осторожности. Время от времени бросала она взгляд на их безумные оргии, и они беспрестанно напоминали ей о себе такими звуками, такими сценами, которые леденили бы кровь в том, кто не был бы недавно свидетелем зрелищ гораздо более страшных. К полудню показался на острове белый человек, которого по костюму и дикому виду можно было принять за новоприбывшего дикаря. Вглядевшись пристальнее в его лицо, впрочем, очень смуглая само по себе и загоревшая от солнца, она уже не сомневалась в своей догадке. На душе ее стало как будто полегче, когда она уверилась в присутствии существа по своему роду более близкому к ней, к которому она могла прибегнуть в последней крайности. Бедная девушка не знала, как слабо влияние белых на их диких союзников, когда те отведают крови, и как трудно отвратить их от жестокости. День показался целым месяцем Мейбл. Единственные минуты тягости, которых она не чувствовала, были минуты молитвы. К ней прибегала она время от времени и с каждым разом чувствовала себя тверже, спокойнее, преданнее. Она поняла доводы Росы и считала вероятным, что крепость не будет тронута до самого возвращения ее отца, которого индейцы надеялись застать врасплох, и вследствие этого менее беспокоилась о настоящей опасности. Но будущее представляло ей мало надежды, и она не могла не помышлять о том, что будет с нею, когда она попадет в плен. Тогда Роухет и его оскорбительное чувство к ней являлись перед нею в глубине перспективы. Наша героиня знала хорошо, что индейцы уводят обычно в свои селения тех пленных, которые не предназначаются к умерщвлению, и пленник становится принадлежностью того, кто захотел бы принять его к себе. Мейбл даже слышала о многих женщинах, проведших остаток жизни в вигвамах своих похитителей. После таких размышлений Мейбл опускалась невольно на колени и снова молилась.